На этом странные попытки переключить Цин-Цин на какого-нибудь другого человека закончились. Увидев в объявлении Института Конфуция МГУ упоминание о награждении победителей конкурса сочинений «Я» и китайский язык, Сюэли пожал плечами. Формулировка темы была даже не провальна. Она была за пределами его понимания. Если у них есть какие-то русские, которые хотят изучать китайский язык, надо же учить их тогда, а не издеваться. Он отыскал то место, где в МГУ гнездился Институт Конфуция. Пришел к ним. Представился как словесник, поскольку с кристаллографом никто не захотел бы об этом разговаривать, и предложил дать обучать эту группу ему, а в качестве темы для конкурса сочинений на следующий год, не задумываясь, предложил формулировку «бамбук и светлячки». «Но а нельзя ли все же какую-нибудь другую формулировку?» — спросили его.
«Можно светлячки и бамбук». — бесстрастно сказал Сюэли. — Но бамбук и светлячки лучше.
— Но как же? Это ведь узко. Мы хотели, чтобы все же словарный запас...
Год поучится писать про бамбук и светлячков, 1005 иероглифов выучит. — равнодушно, но твердо сказал Сюэли. — И в знании древних авторов чуть-чуть хоть продвинуться. Я и китайский язык. Я и мой китайский язык.
С тех пор 3 вечера в неделю у него были заняты обучением русских в Институте Конфуция. В архиве ЦГАТД Сюэли познакомился с одной из старейших сотрудниц по имени Рахиль Эфраимовна. Это была маленькая кружевная старушка, которая пожаловалась ему, что у нее очень тяжелая архивная работа, которая заставляет ее присутствовать в архиве по ночам. Дело в том, что в одной из комнат архива, на определенном столе, иногда в лунные ночи появлялась так называемая «светящаяся тетрадь». Это был призрачный дневник Федора фон Бока, который в 1941 году командовал группой армий «Центр». Генерал-фельдмаршал был человеком пунктуальным и педантичным, поэтому его записки обладали особой ценностью. Но дело не в этом. Факт тот, что, появившись, дневник часа через 2 исчезал. Рахиль Ефраимовна ждала его появления и переписывала по кусочкам. Хотела сделать так, чтобы документ был в постоянном доступе. Сюэли попросил ее назвать дни за последнее время, когда появлялся дневник. Она назвала с десяток дат. Тогда Сюэли привязал эти даты к лунному календарю, уловил периодичность и рассчитал совершенно точно, когда снова появится дневник и когда он будет появляться впредь. Так что Рахиле Эфраимовне уже не нужно было задерживаться на работе по 7 дней в неделю, подкарауливая появление дневника. Он нацарапал ей на стене расписание на год вперед.
«Лисочка, вы гений!» — восторженно всплеснула руками старушка. «Вы, случайно, не еврей?»
Но нет. Как ни присматривалась она к милому мальчику, на еврея он никак не был похож. С тех пор она всегда поила Сюэли сладким чаем с молоком и печеньем. Это был экзотичнейший напиток. Сюэли даже не знал, как к нему относиться. Именно она однажды показала Сюэли в подвале архива дверь, которую он раньше никогда не замечал. Деканат геологического факультета неожиданно предложил китайским первокурсникам подготовить что-нибудь вроде капустника ко дню факультета.
«Да-да, у нас в последние годы безумный наплыв китайских студентов, и мы не понимаем, что у них в головах. Пусть они, наконец, выскажутся в такой вот драматической форме, объяснят нам, что они имеют в виду, чем живут, чем дышат».
— сказал Лухин, замдекана по золотодобыче. Сюэли сразу предложил переделать под местные реалии пьесу Ван Шифу «Западный флигель». Настоятеля монастыря и монахов заменили комендантом общежития и дежурными по этажу. Разбойников — скинхедами. Поскольку у него был опыт выступления в любительских спектаклях, И к тому же он был писаным красавцем. На него сразу повесили роль студента Джана. Роли коменданта, дежурных по этажу, скинхедов, подруги Ин-Ин, Хунян, более или менее разобрали. Оставалась лишь центральная роль Ин-Ин, но под нее никто не подходил. Все девушки-геологи, которые рвались играть, гораздо больше походили на какого-нибудь Хунвэйбина в кепке, чем на барышню Ин-Ин. Двигаться они не умели. Играть на пипа, тем более, стрижены были под ежик. Возможно, они могли пройти сотни километров по тайге и выпить бутылку водки, не закусывая. Возможно, они могли обнаружить месторождение и организовать с нуля добычу нефти. Одна из них, наверное, могла заломать медведя. Тогда Сюэли принял радикальное решение.
«Можно мы попросим о помощи старших товарищей?»
Русские кураторы благодушно разрешили.